Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить про книгу «Бытия». Великий пост обычно начинается с чтения ветхозаветных чтений. И в первую очередь это книга «Бытия», которая мы с вами общаемся в четверг. Соответственно, она всю эту неделю читается и будет еще читаться в храмах. А почему именно книга «Бытия»? С одной стороны, может быть, как это может показаться, просто начинает читаться Библия с самого начала, да, с самой первой страницы, но с другой стороны, почему именно Великим Постом, как это связано с постом, история створения мира, как это можно все увязать?
Но дело в том, что в богослужебной традиции с Великим Постом у нас связывается как раз начало создания мира. Дело в том, что на прошлой неделе перед постом, да, предпоследняя, так сказать, неделя подготовительная перед Великим постом называлась «О страшном суде». И это собой, можно сказать, как бы знаменовало, что ли, окончание человеческой истории. Страшный суд — это конец человеческой истории. А непосредственно воскресенье, предшествующее Великому посту, называется «Неделя о Адамовом изгнании из рая». То есть как воспоминание события, когда Адам был изгнан из рая. Соответственно, с этого момента начинается человеческая история. И Великий пост приурочен вот к воспоминанию об этих событиях, да, и как бы с этого начинается новый период в литургической жизни церкви, в богослужебной жизни церкви, да, поскольку, в общем-то, вот такой круговорот, что ли, да, постоянно происходит у нас, период года начинается, заканчивается, вот начинается он как раз с момента воспоминания о сотворении мира, а заканчивается конечным воспоминанием о страшном суде. Вот поэтому и первые дни Великого Поста у нас читается книга «Бытие».
Я хотела бы уточнить. Вы говорите, что изгнание Адама из рая — это начало человеческой истории, а страшный суд — это ее конец. А как же так? А что, после страшного суда не будет ничего? Или это какая-то другая история уже начнется?
Это уже другая история, совершенно верно. Это не история земная, да, естественно. То есть с изгнания Адама из рая начинается именно земная, временная, как бы, да, человеческая история. И страшным судом эта временная земная история человечества заканчивается. А потом уже все находится, будет находиться вне времени и, по сути, даже вне пространства. Так же точно, как это было и до, в общем-то, до момента изгнания Адама из рая.
Фактически первое, что мы читаем в книге «Бытия», сотворение мира, да, до сотворения человека, это тоже вневременная история.
Ну, можно так сказать, в принципе, я, наверное, уже так и сказал, да, но, конечно, мы здесь видим в повествовании о первых днях творения, видим и сообщение о времени, да, вот, был вечер, было утро, день первый, день второй, третий и так далее, вот, но все же, если мы воспринимаем правильно сообщение, что ли, богословское сообщение библейского писателя, а мы таковым считаем пророка Моисея, то здесь повествуется символическим богословским языком о первом, ну, можно сказать, и времени существования Земли и человечества, но поскольку этот период непосредственно связан с теснейшим, что ли, общением человека с Богом, когда человек пребывал в таком состоянии блаженства, да, непрестанного присутствия с ним Бога и так далее, то это можно назвать вневременным периодом существования человечества, вот, поскольку все же вот, что ли, пребывание человека с Богом, да, наверное, все-таки это что-то вневременное, поскольку сам Бог, он тоже находится вне времени и пространства. А вот когда люди были изгнаны, как сказано в Писании, опять же, символическим языком, от лица Божия в мир сей, вот с этого момента начинается уже в чистом виде временная человеческая история.
Книга «Бытия» была написана, если мы считаем, что автором ее был пророк Моисей, это 13 век до нашей эры, до Рождества Христова.
Да.
Соответственно, что мы можем, откуда, как сейчас считают библеисты, Моисей мог почерпнуть знания о происхождении Вселенной, мира, и вообще там довольно много перечисляется событий, которые могут как быть историческими, так и не быть, так и относить нас в какую-то плоскость мифа.
А он вот... же пророк.
Да, он пророк, но он же пророк не в целом, а от начала, то есть, нет, пророк понятно, что он в целом от начала до конца своей жизни, да, но это же не значит, что он сидел и записывал все, что какие-то там какими-то потоками на него сверху снисходило. Наверное, все было несколько иначе. А в книге «Бытия» она охватывает огромный период жизни человечества в одной там, ну, примерно одной географической местности, но там описывают события, которые как могли происходить в действительности, так, может быть, и не происходили, или происходили иначе. Вот что сейчас современная библистика говорит о книге «Бытия» как об историческом источнике?
Да, действительно, вот вы правильно сказали о том, что не все, наверное, описанное, по крайней мере, в первых книгах, в первых главах книги «Бытия» можно назвать вот историческим фактом каким-то, да, поскольку до 12 главы, то есть с 1 по 11, мы с вами сталкиваемся с так называемой праисторией человечества, да, вот этот эпизод, весь с 1 по 11 главу называется «Пролог книги Бытия».
Ну, то есть, грубо говоря, это до Вавилонской башни, чуть позже. Ну, даже нет, не до Вавилонской башни, до Авраама.
11 глава как раз, да, до патриарха Авраама, 11 глава как раз заканчивает вот эту праисторию, да, вот этот пролог. Для библейского писателя, для пророка Моисея, который, как вы сказали, жил, ну, приблизительно там в 13 веке, да, действительно... В первую очередь, наверное, было важно представить знание на тот момент, знание о космогенезе, то есть о происхождении мира, какое уже у людей было. Да? И главной его задачей было изложить своим языком, будем так говорить, и представить уже богооткровенную истину об этом самом происхождении мира. Мы с вами, читая первые главы книги «Бытия», действительно можем, наверное, из этого заключить, что, в общем-то, когда мы их читаем, то можно посмотреть, что можно увидеть, что написано это очень простым языком. Очень простым языком, и действительно, если это прочитает даже ребенок, ему, в принципе, все будет понятно. Вот. Для первых читателей, возможно, этих глав было также все понятно, но это в то же время было своего рода какой-то революцией. Да? Потому что если мы с вами окунемся в тот мир, в мир ближневосточной культуры, то мы поймем, что представление огромного количества людей, ну, в общем-то, всего человечества на тот момент, было в корне отличным от того, о чем сообщается в шестодневе, да, вот в этом повествовании о первых днях существования мира. Почему? Потому что, с одной стороны, во всем мире древнем, как в Египте, так и Месопотамии, существовали мифы, то есть повествования, истории, литературные произведения о происхождении мира. И все они, да, можно, в общем-то, объединить их в два или три типа, да, все они делятся на первое – это повествование о том, что мир произошел из какой-то водной бездны, которая была божественной природы, и она породила, эта водная бездна, первых богов, а первые боги создали уже, в общем-то, все, что наполняет мир, и людей в том числе. Эта концепция близка древнему Египту, где сказано в трактате о сотворении мира, так называемый Мемфисский трактат, о том, что бог Ра, бог солнца Ра, родился из бездны океана, океан Нун по-египетски, да, он имел божественную природу, и бог Ра родился в виде младенца маленького из цветка лотоса, и когда он открыл глаза, там сказано, что стало сиять солнце и луна, то есть вот как бы глаза Бога это светило, да, небесные. А когда он заплакал, ну, как маленький младенец, то из его слез появились люди. Вот это как концепция, одна из первых, появившихся в Египте в древнем. А согласно другой концепции, мир — это порождение битвы богов. А это теомахия, так называемая, битва богов. Эта концепция традиционно была для месопотамской культуры. Согласно мифам аккадско-вавилонским, это в первую очередь миф, который носит название Энума-Элиш, который переводится как «когда вверху» или «когда наверху». Согласно этому мифу существовали первоначальные две водные стихии. Это соленые и пресные воды. Соленые воды именовались Тиамат, а пресные воды назывались Апсу. И вот это были как бы жена и муж. Тиамат — жена, Апсу — муж. Это два таких, знаете, чудовища хаоса вот, в представлении древних. И эти чудовища породили первых богов, которые, в свою очередь, их же и ниспровергли. Вот.
Простите, они когда-нибудь задумывались, что породило хаос?
Что вдруг? Породило хаос? Да. Я думаю, что они об этом никогда не задумывались.
Хаос, он был
он
всегда.
Был вечен, он извечен, да, это извечная как бы праматерия, первоматерия, причем она божественной природы, да. То есть это, в принципе, связано с представлением о нераздельности Бога и природы, то есть пантеизм, да, в чистом виде, можно так сказать. Вот, и... Согласно вот этому мифу, верховный бог Вавилона Мардук поражает вот это чудовище Тиамат, разделяет ее на две части, представьте себе, да, и из ее тела, из тела этого чудовища, он творит небо и землю. А потом уже в конце, чтобы освободить других богов и себя, наверное, тоже в первую очередь, от различного рода труда и работы, он творит людей. Он творит людей просто как своих слуг, вот. То есть в этом повествовании, конечно, нет никакого, ну, по крайней мере, да, взгляда на человека как какое-то особое существо. Здесь, в первую очередь, на первом плане боги и их борьба, их сражения и так далее. И вот в процессе вот этой вот битвы чудовищ, да, происходит мир, и творятся люди, у которых судьба, конечно, плачевная и печальная, да. Им нужно всю жизнь просто батрачить, работать на богов. Мы видим, что не бог творит что-то, да, а какая-то изначальная хаотическая масса рождает из себя бога, который, в свою очередь, тоже потом рождает множество божеств, которые управляют различными стихиями, да. Ну, типичное представление политеистическое, политеизм, да, множество божеств. То есть вот пантеизм — это нераздельность бога и природы, политеизм — существование множества богов, которые так или иначе проявляют себя в явлениях стихий, да, природных стихий. Вот. И вот с этими взглядами, с этими представлениями, которые были на протяжении тысяч лет основными и единственными, да, у всего человечества, полемизирует автор книги «Бытие», пророк Моисей. Да? Он действительно, он полемизирует, потому что, когда мы открываем книгу «Бытие», первые слова, которые мы там читаем, «Вначале сотворил Бог небо и землю».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы говорим о библейской книге «Бытия», первая книга в Библии, которая охватывает большой период ранней истории человечества. И сейчас мы остановились на том, что автор книги «Бытия», предположительно пророк Моисей, таким образом, вот мы сейчас разбирали разные мифы народов в происхождении вселенной. Книга «Бытия» полемизирует с этими представлениями, потому что она ведет, как я понимаю вашу мысль, она ведет к единобожию. Она не говорит о хаосе, она не говорит о разных, о войнах богов.
Неужели не говорит о хаосе?
Говорит о хаосе, но этот хаос безличен. Он не обладает какой-либо силой, властью, в отличие от месопотамских мифов. Здесь сказано во втором стихе, действительно о хаосе сказано. В общем-то, первую фразу библейскую можно перевести чуть-чуть иначе. «Когда Бог начал творить небо и землю, земля была безвидна и пуста», да? Или «невидима и неустроена». Тоже можно так перевести. И сказано, что была тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Вот здесь вот под именами безвидной невидимой земли, под именем бездны и под именем воды как раз-таки имеется вот эта хаотическая водная масса, о которой было сказано в других мифах, да, как о личной, некой божественной, да, материи, которая все породила. Здесь же эта масса обезличена, не имеет никакой власти, ни силы, хотя, возможно, автор, пророк, намекает на то, что эта масса, она была не устроена, как бы сопротивлялась, может быть, да, вот Слову Божию, но ни о какой борьбе здесь речи, конечно, нет. Господь просто начинает устраивать вот эту вот неустроенную материю, хаотичную.
И именно в этом полемика с мифологией народов Междуречия, да, о которой мы
говорили. Не только в этом, но и в этом в частности. То есть самое главное, что есть личный живой Бог, у которого нет начала. Здесь начало, вот эта фраза, когда Бог начал творить или в начале сотворил Бог небо и землю. Здесь это начало относится не к началу земному, что ли, да? Вот. А к началу имеется в виду, что в какой-то момент, конечно, стал происходить, да, процесс, вот как бы начался процесс творения. Но для Бога это не было началом. Это начало для мира, а у Бога нет никакого начала. Но это личный Бог. Если в других мифах это какая-то такая, знаете, с одной стороны, и вроде и личная материя, да, вот это хаотичный океан, то есть там имя есть, Тиамат, а с другой стороны, это безличное чудовище хаоса, да, то есть это как бы олицетворение хаоса, вот. И последующие боги, которые рождаются из этого хаоса, они уже носят более личностный характер. Здесь же над всем стоит личный живой Бог, который не из каких-то, будем так говорить, личных, что ли, соображений, да, вот как там Мардук, просто борясь с этой Тиамат, разрубил ее, и из этого получилось небо и земля, то есть вся Вселенная. Он как бы исходя вот из этой борьбы, что ли, был вынужден ее разрубить, и получилось небо и земля, само собой. А вот здесь же Бог начинает творить мир, исходя из целей заботы или... Ну, поскольку еще мира не было, то о заботе, наверное, лучше не говорить. Созидание. Исходя из целей создания творения, которое бы могло сосуществовать вместе с Богом чуть ли не на равных правах.
Понимаете, при этом, да? Же Бог прекрасно знал, чем все закончится.
Ну, конечно, по всеведению Бог прекрасно знал, чем все закончится, но, тем не менее, дать возможность творению соучаствовать, что ли, в блаженной жизни божества, да, это первая цель все-таки создания мира. Да.
А я бы хотела перейти к одной из моих любимых рубрик «Вопросы за стекла». Наши радиослушатели уже знают, что мы с Алексеем сидим в студии, а за стеклом у нас сидит звукорежиссер Саша Соловьева, продюсер Арсений Федоров, который вот пишет нам иногда сообщения.
Мне что-то Саша Соловьева ничего не пишет.
Ну, мне Саша сегодня тоже ничего не написал, но написал Арсений. Ему интересно, вот Господь устроил хаотичную материю, а откуда она взялась? Uh-huh. Видимо, что было до. Uh-huh. Я говорю, Арсений, они дебри ли это? Он отвечает, нет, это очень интересно.
Uh-huh.
Расскажите.
Ну, совершенно верно, это очень интересно. Там очень много моментов интересных. В первую очередь, это все-таки связано с месопотамскими или там египетскими представлениями, то есть общеязыческими представлениями о существовании вот этой хаотичной праматерии, с одной стороны. Но с другой стороны, поскольку в еврейском тексте в первом стихе Библии использован соответствующий глагол, глагол «бара», «сотворил Бог», да, который относится только к Богу, вот. Более того, в более поздних текстах мы находим даже расшифровку значения этого глагола, да, «сотворил из ничего», то, соответственно, мы можем сделать вывод, что в отличие от месопотамских или других там языческих, греческих представлений о том, что вот эта хаотичная материя была всегда, и она изначально, да, в библейском сознании, в древнееврейском, в древнеизраильском сознании, эта материя появилась из ничего благодаря творческому действию Бога-Создателя.
То есть вообще из ничего?
Да. Да, но ведь сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. И дальше говорится о том, в каком виде была вот эта вот материя, которая названа землёю сначала, да? Я, в принципе, наверное, сказал уже о том, что вот эта первая материя, из которой потом уже творится весь мир, она сначала называется землёю, потом она называется бездною, над которой тьма там, да, потом называется водою. И вообще библейский писатель, конечно же, хотел нам сообщить вот даже в этих вот первых словах, да, какую-то очень важную, наверное, мысль о том, что она из себя представляла. Вот даже слова «безвидно» и «пуста» или там «невидимо» и «неустроено», они ведь говорят о чем? О том, что у этой материи не было никакой формы. Да, а пустота — это беспредметность, так ведь? А потом тьма над бездной, да, то есть она была еще окутана непроницаемой тьмой. То есть, с одной стороны, нам библейский писатель хочет что-то показать, а он именно хочет показать, обратим на это внимание, даже не столько рассказать, сколько показать. Вот, между прочим, в этом рассказе 7 раз употребляется фраза, используется фраза «и увидел Бог», да? И пророк, поскольку мы все-таки уже выяснили, что автором этого текста является пророк, и это пророчество, только есть пророчество о будущем, да, а это пророчество о прошлом, это откровение, да, пророчество о прошлом. И пророк — это все же не тот, кто, наверное, ну, как бы и тот, кто говорит что-то, прорекает, да, но в то же время это еще и тот, кто видит. Да, и таким образом, вот даже исходя из этого представления о пророке, это, что это тот, кто видит тайну Божию, мы можем сказать, что в этом повествовании отразилась богооткровенная картина, которая была дана, да, вот, пророку, который ее увидел и попытался переложить ее словесным, символическим языком для людей. И в этом смысле пророк, с одной стороны, как бы нас приглашает посмотреть на эту картину или икону, вот как я уже сказал, да, лучше, наверное, все-таки так говорить, действительно, икону. А с другой стороны, он вот этими фразами «невидимо», «неустроено», «пуста» там, и так далее, и «тьма непроницаема», он хочет сказать, что сколько бы мы не пытались смотреть, мы, наверное, до конца не увидим истинного смысла вот всего этого процесса, понимаете, да? Икону мы увидим, но до конца проникнуть в тайну создания мира мы никогда не сможем. Ну, когда-то, может быть, там, может быть, уже не в этой жизни, не в этой реальности, да, но, по крайней мере, вот находясь здесь, в рамках земного бытия, едва ли.
Вы только не ругайтесь на меня сильно, мне это описание больше всего напоминает описание теории Большого Взрыва, как нам ее представляли на лекциях по физике. Протовещество, которое не отражает фотоны и так далее.
Ну, хорошо.
Нет, да, противоречия между вот этой известной популярной теорией и книгой «Бытия»?
Вы знаете, по-моему, я уже сказал, но повторю, да, мне кажется, что не стоит искать ни противоречий, ни абсолютных соответствий или согласия с, вот, между библейским богословским текстом, символическим, по большей части, и таинственным все же, да, по своей сути, и какими-то научными представлениями. Мне кажется, это не совсем правомерно. То есть, если бы изначально библейский автор ставил перед собой эту задачу, показать вот так, как оно на самом деле было.
Ну, может быть, ему так и казалось.
Я думаю, что задачи такой у него не было. То есть это поймите, что богословская задача, да, она всегда отличается от какой-то задачи исторической. То есть берется какой-то предмет или тема, и на основе вот этой темы преподается какая-то богословская важная очень идея, которая, ну, необходима для, вот, для аудитории, да, для слушателей, для читателей и так далее. Вот, поэтому все же, если мы будем вот как бы пытаться там, как многие делают, найти согласие или соответствие там, или противоречие, я думаю, что мы будем постоянно натыкаться на какие-то проблемы. Почему? А потому что мы хотим вложить в текст то, чего в нем изначально, ну, просто не было. Понимаете? Не было и все. Конечно, это наше право попытаться согласовать для нашей веры, если это важно, да, попытаться как-то согласовать эти все моменты. Но еще раз говорю, что до конца, я думаю, мы этого сделать не сможем 100%.
А почему это знание так важно для нас? Почему?
Какое?
Мы... Вот это сотворение мира в том виде, в котором оно представлено в книге «Бытия», и Моисей это пишет, и люди передают это из поколения в поколение. Казалось бы, это же, ну, сотворили и сотворили. Mm-hmm. Прошу прощения за понижение стиля. Это дело прошлое.
Дело прошлое. С одной стороны, дело прошлое, а с другой стороны, оно всегда актуальное. Да. В каждом поколении, вообще на протяжении всей истории человечества, люди всегда задаются вопросом, откуда все взялось. Действительно, что это знание, оно всегда актуально, несмотря на то, что было когда-то, да, но актуально всегда. Человек всегда задается этим вопросом. И... несмотря на изменения представлений о возникновении мира, все-таки они менялись. И не только там, последние там, 200 там, лет, да, картина мира как бы изменилась. Она менялась и раньше. Если мы с вами вспомним там, греческих философов, которые сомневались в существовании даже Бога, да, которые учили о том, что, ну, мир состоит там, из атомов, да, самопроизвольно как-то соединяющихся и так далее. Но это все было под влиянием, скорее всего, уже, наверное, идей, пришедших из Индии, да? Но тем не менее, то есть эти вопросы, да, о том, сама ли жизнь появилась, сам ли мир зародился, или кто-то был его начальником, да, и создателем, эти вопросы занимали умы людей всегда. И поэтому повествование книги «Бытие», первые главы, они всегда актуальны. Но здесь надо сказать, наверное, все-таки о том, что пророк Моисей не дает в своем рассказе, будем так говорить, целую картину, что ли, целостную картину именно всего вот, да, процесса миротворения. Здесь этого нет, я имею в виду, вот в, если выражаться современным языком, здесь нет, в общем-то, каких-то, не знаю, геологических проблем, там, не знаю, нет представлений о биологическом возрасте Земли и так далее. То есть здесь этого нет, конечно. И это не учебник там по биологии, по геологии, по физике, по астрономии. Да, первая глава книги «Бытие» — это, в первую очередь, богословский текст. И его так и надо воспринимать. Просто некоторые считают, что в Библии есть все, абсолютно все, да, и пытаются это все привнести в текст. А этого всего там, в принципе, нет, да. То есть, если даже мы, смотря на эти стихи, на первые стихи, увидим этапы творения, это действительно так. То есть здесь действительно представлены три фазы, то есть 6 дней, но 3 фазы творения. Почему? Потому что каждый из дней имеет пару. Первый с 4-м параллелен, да, в первый день сказано, да будет свет, был создан свет, в 4-й день появились светила, так ведь? Во 2-й день сказано, да будет твердь, То есть Господь отделил верхние воды от нижних воды, появилась твердь. Вот. А в пятый день, да, появляются уже там твари, да, которые там летают по небу. То есть если во второй день твердь – это небо, то в пятый день появились птицы и так далее. То есть параллели, да, вот. А третий день, он имеет параллель с шестым днем. И вот, по сути, здесь как бы отражаются три фазы миротворения. И даже если вот на этом основании мы попытаемся вывести учение об эволюции, да, учение об эволюционном развитии мира, конечно, можно. В принципе, это можно сделать. То есть, возможно, здесь какие-то как бы намеки и даны на это, но сам автор этого текста ничего, кроме такой, знаете, картины, или лучше даже сказать, иконы богословской, ничего больше не хотел сказать. То есть лучше воспринимать этот текст вот как икону.
Ну, нам сейчас в 21 веке, конечно, но мне кажется, когда в 13 веке до нашей эры Моисей это писал, если Моисей, да, то он все-таки описывал логичное для человека своего времени, понятное людям его круга, которые будут это читать, которые это услышат, и, видимо, людям, от которых он это все слышал, понятную картину творения.
Да, да, да. И эта картина творения понятна была в первую очередь потому, что так или иначе здесь в основе, возможно, да, этого повествования лежат все-таки какие-то мифические, мифологические элементы. В любом случае. То есть мы параллели эти находим. Даже в, вот в том, о чем мы уже сказали, например, параллель в хаосе, да, первой материи. Действительно, слово еврейское, которое переводится как «земля была пуста», да, еврейское слово там, «тегом», естественно, здесь сразу, а множественное «тегомот», да, сразу напоминает имя вот этой первой Тиамат. Богини Тиамат, Тиамат, да. Вот, то есть действительно есть какие-то параллели в любом случае. Таким образом, мы можем просто даже сказать на самом деле, что пророк Моисей был знаком с этими мифами. Во-первых, из повествования о самом пророке мы знаем, что он учился в Египте и получил многочисленные знания. А Египет на то время это была одна из величайших культур древности. Вот. С другой стороны, мы с вами также знаем, что пророк Моисей, уйдя из дворца фараона, пребывал долгое время в пустыне, где, очевидно, он, мы об этом тоже знаем из рассказа, столкнулся с божественной силой. В частности, если помните эпизод о неопалимой купине, несгораемом кусте, когда Господь его призывает вывести израильский народ из Египта, да? То есть почему так произошло и почему нужно было столько времени, да, чтобы Господь вот, призвал Моисея? То есть, очевидно, время было дано для чего? Для подготовки, да, самого пророка к принятию откровения, божественного откровения. И поэтому здесь, с одной стороны, мы видим, что на языке тех реалий, на языке людей того времени, да, описан сам процесс создания мира, но он в корне отличен по основным идеям от идей, вложенных в мифологические тексты.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Мы напомним, что преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия, священник Андрей Выдрин здесь в гостях у Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».